Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы с научной точки зрения отвечаем на вопросы об окружающем мире. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Теперь наша программа выходит в 8 вечера в среду. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир» или в Twitter «Говорит МСК». Наш телефон 7373-94-8. Кстати, записи наших предыдущих программ вы можете найти на сайте «говоритмосква.ру». И также на сайте «Чердак». «Чердак» — это научно-образовательный проект. Это наши друзья. Очень советую вам иногда заглядывать на этот сайт. Там много очень интересных материалов. Теперь к сегодняшней теме. Вчера был замечательный праздник, Международный женский день. Естественно, сегодня мы будем говорить о нашей прекрасной половине человечества, о женщинах в науке. У нас в гостях Ольга Орлова, автор и ведущий программы «Гамбургский счет», креативный продюсер программы «Науки и технологиях общественного телевидения России», кандидат филологических наук. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ольга, ну и первый вопрос к вам. Легко ли женщине в современном мире стать ученым? И вот, кстати, на ваш взгляд, уместна ли такая постановка вообще вопроса?
Ну, на самом деле уместно, к сожалению. К сожалению, уместно, потому что пока еще у нас нет оснований не выделять женщин-ученых в отдельную социальную группу. Пока еще приходится о них говорить отдельно. Угу. Но вообще мы движемся в очень хорошем направлении, потому что за 100 лет... С нами столько всего прекрасного произошло. И, конечно, по сравнению с тем, как это было в начале 20 века и то, что теперь, в начале 21 века, ну, преодолены огромные преграды вот на пути женщин к науке и к естественно-научному знанию.
А это вот мы движемся или это весь мир движется? Вот как, вот, как здесь понимать?
Вы знаете, когда говорят вообще о науке, когда разговаривают, обычно под «мы» подразумевают... ну, как-то цивилизованную часть человечества, которая вот такой научный спецназ, который продвигается вперед. Mm-hmm. И мы – это все, кто занимается наукой.
Научное комьюнити.
Ну, можно сказать, да, научное сообщество, потому что, ну, вот, скажем, ситуация в России, если смотреть, да, с женщинами в науке, она ведь не сильно отличается от того, от той картины, которую мы наблюдаем в других странах. Mm-hmm. Но... все вместе это сильно отличается от картины, скажем, стран, где наука не очень развита. В этом смысле Россия, конечно, намного ближе к Европе, к Америке, к Канаде. Но это практически в научном смысле, это почти одно и то же. По сравнению, mm-hmm. скажем, если мы... ну, мы ничего почти... вот я не могу ничего сказать про науку в Африке. Просто не знаю, как там обстоят права с женщинами в науке и вообще с наукой, да. Так. К сожалению, я просто, правда, не владею информацией. Очень мало что можно сказать про науку на Ближнем Востоке. Там идут, конечно, какие-то процессы, но все-таки очень сильно от стран зависит. Но... вот. И в этом плане особая статья – это Япония. Угу. Потому что в Японии наука развита очень высоко, и все мы знаем достижения японских ученых. Но в силу того, что в Японии существует огромная гендерная проблема и с правами женщин вообще в обществе, то там, конечно, и на науке это очень сильно сказывается. Япония тут особая статья. А если говорить про весь остальной такой вот мир, где наука развита, то Россия и российские женщины-ученые мало чем отличаются по своей ситуации от американок или от немок.
Ну вот раз мы сравниваем разные страны, нельзя ли сказать, что, может быть, даже здесь наше преимущество вот в Советском Союзе и в современной России в науке задействовано, мне кажется, очень много женщин. Здесь мы, может быть... даже дадим фору каким-то развитым тоже странам?
А, во-первых, в некоторых областях, конечно, конечно. Mm. Потому что, ну, знаете, тут действительно нам придется немножко так вот углубиться в историю СССР, по крайней мере, и того, что происходило. Почему? Очень важный момент, что, во-первых, женщины в Советском Союзе вообще социальные права обрели раньше, чем многие европейские женщины и американские. И вообще говорить о женщинах в науке, не имея в виду то, что происходило в социуме, как вообще их права реализовывались и так далее, вообще невозможно, с одной стороны. Так. С другой стороны, конечно, невозможно говорить, ну, может быть, мы там позже об этом скажем, рассматривать вообще эту тему отдельно от, скажем так, от сексуальной свободы женщин, и имеется в виду прежде всего развитие контрацепции. Угу. Потому что какая разница, ученым она хочет быть, писателем или режиссером, но если женщина не может планировать деторождение, то она никем не может быть. Это понятно. Вот. Поэтому это, в общем, такие процессы, которые параллельны, и нельзя выделять в этом смысле женщин-ученых от других. Но что важно, что все-таки в России, угу. В Советском, это, тогда это был не был Советский Союз, это была тогда Советская Россия, декретом 18-го года женщинам были даны абсолютно равные права и в образовании, и в плане работы, и они должны были получать одинаковую зарплату. Во многом это, конечно, усилиями немецких социалистов было достигнуто. Вот. И это произошло намного раньше, чем, скажем, в той же Британии или в Америке.
Где мы знаем, что только лишь во второй половине 20 века женщины получили право раздельно или поступать, получать дипломы.
Получать дипломы, да, совершенно верно. То есть это вот Кембридж с 1948 года только начал выдавать дипломы, скажем, по математике, физике. Угу. Да, и, соответственно, те исторические примеры, когда женщины вносили огромный вклад в какие-то научные достижения, они при этом оставались, ну так, на вторых ролях. Тот же пример Джоан Кларк, которая mm-hmm. внесла огромный свой вклад, работая с Аланом Тьюрингом, когда они взламывали немецкую шифровальную машину «Энигму». При этом она работала официально секретаршей, получала намного меньше денег, хотя она прослушала полный курс математики в Кембридже. Но поскольку это было до 1948 года, то женщина еще тогда не получала
диплом. Просто не имела права получить
диплом. Да, она не могла быть полноценным сотрудником научной группы. Mm-hmm. Вот. Америка в этом смысле вообще поразительна. То есть при той свободе, при том движении за освобождение женщин и вообще любых меньшинств, каких бы то ни было, вот Принстон стал принимать женщин в 70-е годы. Для Советского Союза это невероятно. То есть попробуйте студентке в СССР в 70-м году сказать, что «а вот этот университет тебя не принимает». Это как это так? То есть для советских женщин это уже было немыслимо. Плюс, конечно, тут надо понимать, что вообще Вторая мировая война и в СССР, ну и в других странах, она, конечно, сыграла колоссальную роль mm-hmm. в части продвижения женщин в обществе. Потому что женщины вынужденно или, ну, понятно, что вынужденно, они заменили во многом мужчин. Mm-hmm. В том числе, конечно же, и в науке тоже. И, скажем, когда в России, уже вот, в СССР после войны стали создаваться научно-исследовательские институты в массовом порядке, то, конечно, женщины очень сильно здесь, ну, там, занимали свои места рабочие.
Хорошо, а вот в современной России, вот в России 21 века, мы можем как-то это сравнить с ситуацией в Советском Союзе? Нет ли какого-то оттока или вот какого-то изменения, какие-то социальные, может быть, факторы, что-то такое?
Ну, вы знаете, вот я смотрела работы по социологии науки вот уже постперестроечного периода в России, и вот что интересно, что, конечно, то, что произошло в 90-е годы, отъезд и отток, ну, так называемая научная mm-hmm. да, миграция, женщины, конечно, заняли места, освободившиеся от мужчин, и это произошло в 90-е годы в тех НИИ, где были огромные, так сказать, такие, ну, мужчины уходили в бизнес, очень многие, mm-hmm. да, и это не обязательно они уезжали за рубеж, но женщины занимали их места, и в 90-е годы количество женщин в науке увеличилось заметно, заметно.
Хорошо, я вот хотел обратиться к нашим слушателям. Наверняка эта тема вас интересует, поэтому я прошу вас отправлять свои вопросы нам на СМС номер 8-925-48-94-8, или вы можете писать через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», или можете звонить нам по телефону 7373-94-8 по 495-му коду. Мы с вами с удовольствием пообщаемся. Пока я хочу спросить вас, а вот какое соотношение женщин и мужчин в научном мире? Вот есть ли мужские или женские науки? Вот как-то...
Ну, если мы только договариваемся, что мы условно так их называем,
да? Абсолютно
потому
условно,
что
конечно.
Если по численности, то угу. есть. Это по факту это так, да?
Да.
То есть лидер во всем мире, женская наука так называемая, это угу. психология. То есть как в России... так и за рубежом, в Европе, в США, больше всего ученых – это в области психологии. Mm-hmm. И это более 60%, ну, в зависимости, там, где-то до 70 доходит, вот, по количеству. Меньше всего это физика, теоретическая физика, это математика и это политология, как ни странно.
Это очень, кстати, любопытно.
Да-да-да.
Почему?
Тут есть, ну, на чем поспекулировать, конечно. Вот. Медицина, химия, биология примерно пополам. Опять-таки, примерно во всех странах более-менее одинаково.
А вот как мы оцениваем эти показатели? Это лишь численность ученых, работающих в той или иной области, или это количество публикаций?
Нет-нет-нет, по публикациям там, конечно, совсем другая картина. Тут надо понимать такую вещь. И опять интересно, что
вот интересно.
Россия здесь тоже не сильно отличается в том смысле, что женщины во всем мире публикуются гораздо меньше. Примерно на 30% меньше. То есть разные, можно по-разному считать. Можно смотреть публикации женщин, скажем, по базе данным Scopus или Web of Science. Можно так считать. Можно смотреть по национальным журналам. Но, ну, конечно, там общая база. Опять, понятно, что есть корреляция в зависимости от области. Очевидно, да. И, скажем, там в математике и физике их будет вообще совсем-совсем мало, а как бы в психологии понятно, что намного больше.
Много, да, ну если много так работает,
ну, да, да,
в этой области.
Ну да, да, но в целом были эксперименты, проводились, скажем, такие социологи науки на Западе пытались отправить одну и ту же статью в разные журналы, подписывая женским или мужским именем.
Да.
И смотрели, что получается. То есть, но тут это как бы одна история о том, что кого больше публикуют. Это один вопрос. Второй вопрос, кто больше публикуется. Потому что при том, что существует проблема, насколько охотнее берут мужчин, авторов, ученых или женщин, существует другая проблема, насколько женщины вообще хотят публиковаться и пытаются. Понимаете, это разные как бы вещи, и мне кажется, что, ну, то есть можно отдельно поговорить о том, что такое так называемый эффект Матильды, когда...
А вот расскажите нам, наверняка
да, это
нашим слушателям.
Американские социологи
интересно.
Науки ввели уже после 90-х годов, то есть это уже современный термин, они ввели такой термин «эффект Матильды». Он означает, что интеллектуальные достижения женщин в науке оцениваются строже, и как бы меньше ценятся, да, чем мужские. Ну, это было названо в честь американской правозащитницы Матильды Гейдж, которая еще в XIX веке боролась за права женщин. Вот. А Маргарет Росситер, американская социолог науки, уже наша современница, она привела на множество примеров как исторических, так и социологических исследований уже XX века, конца XX века, где она показывала, пыталась показать, что мужчины, ученые, мужчины охотнее воспринимаются научным сообществом, их авторские работы, и они больше получают премий, они больше занимают руководящих постов. И, в общем, ничего тут сделать нельзя, но это абсолютный факт как по российской статистике, так и по мировой. Скажем, если в Германии докторов наук, вот в Германии же там, как и у нас, есть кандидат наук и доктор наук, там есть две степени, да, в Америке одна и в Англии одна.
Доктор философии.
Да, но, скажем, здесь вот российская система, она больше похожа в этом смысле на немецкую, у нас тоже есть кандидаты и доктора. И вот если у нас примерно половина кандидатов и вот аспиранток, примерно половина как в Германии, так и в России, это женщины, то докторов наук, как в Германии, так и в России, это уже 20%. А академиков в России, женщин, директоров институтов, 2%.
Интересно. Вот у нас есть звонок. Нет, звонок сорвался. Значит, наш телефон 7373948. Вы можете нам позвонить. Хорошо, это вот по кандидатам и докторам наук. А вот по премиям...
Ну, по премиям, смотрите, мы знаем, что из нескольких сот научных премий Нобелевских, потому что, ну, там не все же за науку у нас есть, мы сейчас не берем вот премии мира и литературу, да, но если говорить научные премии, то из нескольких сот лауреатов это 17 всего женщин за всю историю Нобелевских премий. И, Филдсовская премия, высшая награда по математике, если я не ошибаюсь, по-моему, ни одной женщины, может быть, наши внимательные радиослушатели нас поправят, если они вспомнят, но я не помню. Абелевская премия, тоже одна из высших наград, самых почетных по математике, ни одной женщины. Вот, поэтому, в общем, вот статистика такая.
Понятно. Но вот так все-таки как мы это можем? Наверняка многие людей вот сейчас спросят, а как же так? Вот вроде приходишь в научно-исследовательский институт, и женщин очень много, а вот такой большой разрыв, такое соотношение как по премиям, так и по докторам наук. Какая все-таки, может быть, есть какая-то причина вот глубокая или на поверхности?
Ну, понимаете, тут можно с одной стороны, можно долго спекулировать на эту тему и просто скатиться в то, что, ну, мы живем в мужском мире, мужчины, вот они хозяева жизни, и, можно сказать, даже хозяева, вот, еще хуже, да, можно к этому прийти. И, может быть, отчасти это будет и справедливо, но тут есть один такой момент. Если мы посмотрим, как это обсуждается вообще, вот эта проблема, как она обсуждается в Европе и в Америке, и да, сравним с Россией, в России она не обсуждается вообще.
Понятно.
То есть, в общем, это очень интересно, потому что я, например, от ученых в России, от женщин, я никогда не слышала жалоб о том, что их притесняют, что им не дают руководить, что они, например, проигрывают гранты. Вообще, вот этот... я не совсем понимаю... Это замалчивается или такой проблемы в России действительно нет? Это очень интересный момент, потому что я, например, я видела только одно исследование, да, которое было проведено именно в России среди женщин-математиков в академических институтах, но, правда, там очень небольшая выборка. Да. И там женщин опрашивали, по-моему, даже на условиях анонимности. И вот там большинство из них говорили о том, что... Ну, это, правда, это не в смысле математический институт, там, Стеклова, да, где женщин, да, ну, почти что и нету, в общем. Там опрашивать особо некого, там просто их мало, да, сотрудниц. Вот, это там экономические институты, математической статистики и так далее. Вот, и там женщины видимо, на условиях анонимности, они говорили о том, что они чувствуют, что их немножко отодвигают, что их не ставят, скажем, первыми авторами в публикациях. И некоторые женщины приводили примеры, что, например, их руководитель мужчина пользовался их исследованиями и при этом не ссылался. Что вообще, ну, это опять-таки, это вот в мире, что на женщин ссылаются коллеги-ученые гораздо меньше, чем на мужчин.
Интересно, давайте послушаем.
У нас есть...
Алло, да, одните, пожалуйста, наушники.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как к вам можно обращаться?
Ольга.
Ольга, да, мы слушаем ваш вопрос.
Я хочу сказать вот насчет того, как мужчины оттесняют женщин.
Это вы,
например,
по науке или...
Я могу привести пример. Вот в геологии Ленинскую премию за открытие якутских алмазов получили мужчины. А первое месторождение открыла женщина, ленинградская Лариса Попугаева. Ее оттеснили, дали первооткрывательские, а в Ленинскую не включили. Вот, пожалуйста, как у нас мужчины обращались, так сказать, оттесняя женщин.
Понятно,
и это,
Ольга,
не один раз. Я в геологии проработала много лет, почти 40 лет. Это было неоднократно.
А у вас есть какой-то вопрос к нашей гости? А, ну все, мы уже звонок. Может быть, вы как-то прокомментируете?
А вы знаете, действительно, вот это очень интересно, потому что имя Ларисы Попугаевой в историю советской науки вошло совершенно точно.
Да.
Вы можете увидеть очерки и разные там журналистские материалы о ней. И, в общем, она известный персонаж.
Да.
Но, опять, этот эффект, вот он работает и в таких случаях, удивительно. То есть женщины у нас и руководили экспедициями геологическими, и их немало на геофаке, и преподают. Но как только речь заходит о самых топовых позициях, премии или декан факультета и так далее, вот здесь вот, когда доходит прям до последнего, что называется, вот тут происходит нечто. И опять-таки в этом смысле как работает какой-то общественный стереотип, потому что, скажем, феминистки на Западе и в Америке постоянно поднимают вопрос, ну, посмотрите, любую мы возьмем топовую область, бизнеса, власти, 20% примерно, не больше. Конечно, есть пример скандинавских стран, где это очень сильно уже меняется, потому что там женщины во власти играют серьезную роль, и статистически это так. Вот. Но в целом вот общественное сознание пока работает так. Однако С другой стороны, ну, если мы посмотрим на динамику, то есть вот когда мы берем локальную картину, вот здесь и сейчас, то мы видим очень много проблем. Мы видим, что здесь неравенство, здесь, там, здесь. Но если мы посмотрим на динамику, ну, движемся-то мы в целом, вот как цивилизация, в верном направлении. И мне кажется, это повод для оптимизма.
Да, повод для оптимизма, безусловно, есть. Значит, напомню, у нас сегодня в гостях Ольга Орлова, автор и ведущая программы «Гамбургский счет», продюсер программы о науке и технологиях общественного телевидения России. Если вы хотите принять участие в нашей дискуссии, вы можете нам позвонить. Наш номер 7373948. Или можно отправлять вопросы на смс 8-925-48-94-8. Или через сайт. Вот по поводу стереотипов. Некоторые наши слушатели, мне кажется, уже пишут именно такие вот мнения, высказывают, которые по-другому как стереотипом не назовешь.
Наверное, речь идет о том, что у женщины по-другому работают мозги, о том, что женщины мыслят образами и всякое такое.
Да, я не буду из этических соображений зачитывать. Но общая идея, да, что вот сравнивают, что вот мужчина и женщина, они разные. Вот какое интересное мнение в науке вот современной по этому поводу?
Это, на самом деле, конечно, предмет самых горячих исследований.
Дискуссии, самых горячих дискуссий.
И передовых исследований, потому что об этом действительно очень много думают и исследуют, и пытаются понять. Вот. И что получается? Угу. Что, безусловно, мужчины и женщины – это разные организмы. Но есть такая вещь, как гендер – это социальная вещь. А есть такая вещь, как пол, и это физиологическая вещь. Угу. Так вот, когда мы говорим, что мужчины и женщины мыслят по-разному, то мы сразу упираемся в то, что ее или его приучили мыслить по-разному, и это одна история, или от природы, на что он способен и так далее. Вот, и здесь, конечно, исследования и такого рода, и такого рода, они дают очень интересную картину. Если говорить про физиологические, у нас действительно есть отличия мозг женщины и мозг мужчины, они отличаются. То есть, например, в целом, в среднем, там, мозг мужчины больше примерно на 100 грамм в среднем, чем мозг женщины. Однако, если мы берем
соотношение... А связано ли это с когнитивными...
Вот. Вопрос в том, что, во-первых, если мы берем соотношение к массе тела, то выясняется, что у женщины все-таки по отношению к массе тела мозг больше. А во-вторых, наши множественные отличия, вот мозг, как отличается мозг женщины и мужчины по очень разным параметрам, так вот, с когнитивными отличиями пока там не особо-то обнаружили, не обнаружили эту связь.
Нет никаких, да.
Да, потому что если у нас довольно маленький участок мозга занят нашим мышлением, вот то, что имеет отношение, например, к научным исследованиям, да, чем мы мыслим, когда мы
какие-то аналитические центры.
Вот у нас огромная часть мозга занята обрабатыванием зрительной информации, там, и так далее, функционированием. Вот, и поэтому это, во-первых, не столь важно. Во-вторых, например, у женщины лучше развито кровоснабжение мозга. О чем это говорит? Да не знаем мы, о чем это говорит. Потому что теоретически так можно как бы по физиологическим параметрам сказать, что женщина вообще должна лучше мыслить, чем мужчина. Что мы наблюдаем по факту? Об этом, может быть, мы поговорим чуть позже, потому что это отдельная большая тема, что есть на самом деле.
Обязательно поговорим чуть позже, вот, но пока предварительный вывод, который мы сделали, что никаких... будем рушить стереотипы, никаких особых оснований нет.
Ну, физиология нам не запретила заниматься наукой.
Физиология не запретила женщинам заниматься наукой. Продолжим после новостей. 20 часов 30 минут новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Добрый вечер. Для тех, кто к нам только присоединился, в эфире программа «Ученый свет», в студии Андрей Бычков, а у нас сегодня в гостях Ольга Орлова, автор и ведущая программы «Гамбургский счет», креативный продюсер программы науки и технологий общественного телевидения России. Добрый вечер, Ольга, еще раз.
Еще раз добрый вечер.
Значит, мы сегодня говорим о женщинах в науке, и наша слушательница Анна пишет нам на сайт: «Наука в наше время стала, как и во времена дворянства, увлечением. Можно заниматься только если кто-то в семье кормит». Вот, наверное, это тоже фактор, который сказывается на том, как у нас распределяется.
Ну, да, совершенно верно. Поскольку все-таки у нас довольно сильно сохраняется еще модель семьи, где муж, подразумевается, что он должен зарабатывать, да, хотя, конечно, там последние 20 лет сильно здесь изменили ситуацию, но, в общем, эта модель еще как-то существует. И в силу этого действительно многие женщины могут себе позволить заниматься наукой. Даже я знаю, например, таких, которые идут в школу и могут себе позволить быть педагогами, потому что у них мужья вполне достойно зарабатывают, а ты иди для души, делай что-нибудь приятное. Вот, такое тоже есть.
Ольга, а как вы решили заниматься наукой? Как вы, когда и как вы приняли решение такое?
Знаете, я училась в такой школе, очень известная московская гимназия, 1567. Ну, тогда она была просто 67-я, и у нас был филологический класс. И как-то вот весь образ жизни и наш блестящий преподаватель Лев Иосифович Соболев, который для нас был таким, ну, образом ученого человека, потому что он вел, он готовил публикации, то есть он был не обычный учитель, а необыкновенный учитель, который при этом все время занимался научной работой. Для нас это было как-то совершенно естественно. У нас в классе, наверное, человек 15 поступил на филфак, и многие потом продолжили этим заниматься. Вот, поэтому это было как бы само собой.
Хорошо. А вот наши слушатели возвращают нас своими вопросами к теме, которые мы касались в первой части. Сравнивают. Вот говорят, что если смотреть по распределению, вот у мужчин разброс больше. Ну, наверное, имеют в виду вот какие-то там способности. Ну, вот есть вроде такая информация. Ну, она, скажем, носит такой научно-популярный характер, что вот есть некое распределение по способностям, не знаю, или вот вы можете прокомментировать, слышали про такое?
Опять-таки, понимаете, очень важно, когда люди читают такого рода информацию, им нужно смотреть базу этого исследования, это о чем шла речь. Исследовали, скажем, ну, брали, вот, например, допустим, были такие исследования, когда брали мальчиков и девочек и проверяли в школьном возрасте их способность к чтению и математике. И в среднем выяснялось, что мальчики лучше считают, а девочки лучше читают, больше и лучше, да? Вот, но и кажется, что из этого можно сделать какой-то вывод. На самом деле, когда смотрели связь по странам, и выяснялось, что там, где социальные права женщин, в принципе, в обществе довольно низкие, да, так, то там, конечно, талантливых мальчиков в математике оказывалось намного больше. И это очевидно, потому что если девочкам с рождения говорили о том, что они будут домохозяйками, и не стоит лезть в интеллектуальную жизнь, зачем тебе математика? Ты все равно замуж выйдешь и будешь детей рожать. Ну, как-то там 10 классов кончил, или там даже 8, или сколько-то, да, вот в магазин сходишь, нормально. И это, между прочим, это до сих пор даже в России можно такое услышать. Довольно часто.
А уж тем более не в России.
Да, и тем более не в России. Поэтому если внушать вот постоянно вот такие вещи, то, конечно, это будет так. Но это, опять, совершенно не связано ни с какими нашими физиологическими способностями и ни с какими психологическими потребностями. Я вот хочу привести один пример любопытный.
Приведите.
Дело в том, что в России вообще женщин довольно так долго оберегали от естественно-научного знания, и первые курсы высшие технические для женщин открылись в России только в 1906 году. До этого русские женщины, которые хотели учиться естественным точным наукам, уезжали в основном в Швейцарию, во Францию, вот в Европу.
Вот, например, так вот, у Софьи Ковалевской.
Да, в частности, да. Но опять, Софья Ковалевская, вот мы ее знаем, потому что она прославилась своими трудами, но таких женщин было, в общем, в каждый год сколько-то десятков. Так вот, что интересно, если мы посмотрим, сохранились данные, скажем, сколько в Бернском университете в Швейцарии училось наших соотечественниц. Там, где они могли выбирать историко-филологический факультет, юридический. То есть общественные науки были для них доступны. Но россиянки выбирали физику, математику и медицину. Скажем, по некоторым годам соотношение такое, что на математическом факультете там училось около 70 русских женщин, студенток из России, а на историко-филологическом ни одной. На юридическом, например, 10, на медицинском 300. Понимаете, вот такое соотношение. То есть, когда женщинам давали выбор, совершенно это не значит, что они всегда выбирали то самое вот доступное для девочек, совместимое с семейной жизнью, хотя, конечно, ориентации, давление родителей и социума, оно очень велико.
Вы сейчас часто берете интервью у женщин и мужчин, которые занимаются наукой, которые уехали когда-то из России, продолжили заниматься наукой за рубежом и после этого вернулись. Вот что они рассказывают, какая ситуация, вот, ну, допустим, среди женщин? Получается ли у них успешно заниматься наукой на Западе, уехав из России?
Вот очень странная моя личная статистика, потому что действительно среди тех, кто уехал на Запад, наших россиян, добились там успехов, все-таки до сих пор мало женщин. У меня, вот, скажем, среди моих героев интервью и передач, женщин, которые в России работают и которые выступают экспертами, ну, достаточно. То есть они есть, и это не дефицит, и это не проблема, и как бы все в порядке, да, то есть всегда можно найти и химика прекрасного там это. Но что касается вот зарубежных, то, что называется научная диаспора, то есть те, кто уехал за рубеж, но как-то сохраняют связь с российской наукой, как правило, это люди, которые добились там большого успеха, и здесь они тоже имеют совместные проекты, гранты, лаборатории. Поразительно, но вот у меня почти таких женщин нет. Вот недавно там одна из моих героинь, это Наталья Берлова, это профессор прикладной математики в Сколтехе, и она же профессор, полный профессор в Кембридже. Вот. Но я бы сказала, что Наталья – это скорее исключение. И когда мы с ней обсуждали, от чего это зависит, почему так, да, она, конечно, тоже говорила о том, что очень сильно модель формируется у девочки, формируется модель семьи. И очень сильно на это влияют, конечно, вот семья и культура вокруг, родственники, которые как тебя ориентируют, на что, да. Вот, и в этом смысле, конечно, на Западе скорее такого давления все-таки нет. Но нет такого... На Западе больше социальных моделей. Вот для женщины сейчас, ну, для девочки, да, для современной девочки, скажем, европейской, американской, у нее настолько много вариантов, как можно жить... Как можно строить свою жизнь, ролевых моделей, вот то, что называется «строить жизнь с кого?». Выбор, разброс такой огромный, что, ну вот, трудно себе представить, да, там, современную, допустим, студентку любого, не знаю, немецкого университета, да, которая бы сказала, вот я только так могу жить, по-другому я никак не могу жить. Просто давление общества в этом смысле, именно в смысле модели, оно не такое сильное. Больше, конечно, безусловно, больше выбора, свободы. Россия, как кажется, все-таки сильно еще, очень сильно живет стереотипами. У нас все равно, у нас, конечно же, не сравнить с тем, как вот было, например, там, во времена моего детства. Во времена моего детства модели для девочки, ну, не было почти вообще. Ну, то есть, две-три, ну, даже три. Три не могу не вспомнить, понимаете?
Ну-ка, вот. Приведите пример.
Ну, как? Девочка обязательно должна была получить высшее образование, чтобы пристроиться в какое-то тихое место, где будет твердая зарплата на 115 рублей и заказы продуктовые к празднику. Это была модель исключительно распространена в среде вот, научно-технической интеллигенции. Какое-нибудь НИИ, патентное бюро, почтовый ящик, отдел кадров. И это какие-то тьмы этих женщин.
Но, однако, был запрос на, значит, такое большое количество людей, вот этих женщин, занимались, собственно, вот этими научно-техническими профессиями.
Ну, несомненно, но это были, в общем, как правило, достаточно низкая квалификация женщин. Это вот эти вот статистические бюро. Ну, вспомните все фильмы Рязанова, да, вот, тоже служебный роман и так далее. Плюс, конечно, учительница и врач. Ну, учительница-врач и вот в этом советском учреждении служащая, которая занималась там бог знает чем. Вот. И, конечно, скажем, учительница и врач – это были самые достойные и топовые в этом смысле женщины, потому что их практическая работа, польза, их влияние на общество, оно было гораздо более очевидно, чем женщина, которая сидит и красит там ресницы в этом патентном или там бюро статистики.
Наша гость упомянула Наталью Берлову. Я хотел про нее сказать пару слов. Значит, очень интересно, что, может быть, Ольга, вы меня поправите. Кембриджский университет, наверное, существует лет так 700-800, наверное, да?
Да, сейчас посчитаем.
Ну, где-то вот с 13 века. И, Значит, Наталья Берлова – это наша соотечественница, это первая женщина-профессор математики в Кембриджском…
Полный профессор. Полный. То есть, да, это просто, ну, все-таки разные есть степени профессоров, и вот полный, да. полный профессор прикладной математики, да.
Да, вот мы ее тоже обязательно позовем в одну из наших программ, потому
Зовите.
Что обязательно позовем. Вот, хочу нашим слушателям напомнить, что вы можете отправлять свои вопросы к нам в эфир на смс-номер 8-925-48-94-8, можете через сайт, можете нам звонить в прямой эфир по телефону 7373-94-8. Значит, вот еще что пишут нам на сайт. Вика пишет: «Хочу поблагодарить Ольгу за ее работу. Программа на ВТР, посвященная науке, интересна и актуальна, а лженаука встречает достойный отпор». Так что...
Мы стараемся.
Вам говорят спасибо. Значит, я хотел спросить вас о премии «За верность науке». Мы знаем, что вы в ее оргкомитете. Вот можете сказать пару слов про эту премию?
Это премия Министерства науки и образования. Можно сказать, теперь это как бы высшая государственная награда за популяризацию науки. Существует она второй год. То есть вот было дважды проходили церемонии награждения. И самая там почетная такая номинация, вот персональная, там вообще много номинаций за лучшие детские проекты, и за лучшие онлайн-проекты, офлайн-проекты, печатные СМИ и так далее, и телевизионные, естественно, передачи, но самая почетная номинация – это вот лучший популяризатор года, собственно, персональная. Да?
Да.
У нас все-таки совершенно невероятное количество замечательных популяризаторов. Это и ученые, и журналисты, которые много тратят времени, так вот бескорыстно, прям вот честно, потому что знаю этих людей. Это люди, которые тратят там большую часть своей жизни, да, на то, чтобы рассказать, поехать в другие города, ходят как на работу, на радио, телевидение, отдают интервью бесконечные, тратят на это кучу своего драгоценного времени, рассказывая о достижениях современной науки. Не обязательно своих, что очень важно, потому что это не то, что они себя вот таким образом пиарят и пытаются сделать популярными. Нет, они рассказывают про достижения человечества в целом. Вот. И у нас действительно блестящие совершенно целые несколько поколений выросли. Но вот в тему нашей передачи я, поскольку второй год в оргкомитете, наблюдаю, как происходит голосование, как происходит выдвижение. У нас очень достойные эксперты и замечательные, и мужчины, и женщины среди них есть. Но в этой самой почетной номинации...
Да, в теме нашей программы.
Да, в этой самой почетной номинации. У нас ни в первом, ни первый, ни второй год в шорт-лист не вошла ни одна женщина.
Почему?
При том, что эти женщины популярны, они уже много лет, у нас просто выросло несколько поколений женщин-популяризаторов, и среди них есть ученые блестящие, такие как Светлана Боринская, Елена Наймарк, Татьяна Черниговская. Среди них есть журналисты Ася Казанцева, Ирина Якутенко, люди, известный журнал «Химия и жизнь», Любовь Стрельникова, Марина Свацатурян, которая много лет работает на радио «Эхо Москвы», и она и ученая, и биолог, и популяризатор блестящий, известный. Ни одна из них не вошла даже в шорт-лист. То есть к ним с удовольствием, их зовут в программы, их зовут на интервью, ходят на их лекции, их с удовольствием цитируют. Но, возвращаясь вот к тому, с чего мы начали, дело доходит до последнего, до раздачи плюшек, до премий, ни одна из них даже не приближается, понимаете? Вот, при том, что, опять-таки, я, зная экспертов, я не могу сказать, что вот это какие-то сексисты и так далее, я даже не могу их в этом заподозрить. Как-то это сильнее, вот эти общественные стереотипы, они как-то сильнее нас работают.
Они все-таки существуют.
Мне кажется, очень важно на эту тему рефлексировать, важно об этом говорить, важно это проговаривать, важно обращать на это внимание и говорить: граждане дорогие, да посмотрите, пожалуйста, но не забывайте, то есть не может быть такого очевидного перекоса, потому что вот я могу, вот я говорю, сходу назвать там около 10 таких популяризаторов женщин, которые достойны внимания.
Конечно. И, ну, я думаю, что премия существует всего 2 года. Может быть, в следующие годы, конечно же, все-таки лауреатами...
Когда мужчина получит все самые главные плюшки, дойдет дело и до женщин, я очень надеюсь.
Я верю, что все-таки женщины станут лауреатами этой премии, будут входить в шорт-лист почаще. Я вот хочу сказать от себя, я, значит, вот, кстати, тоже один из слушателей пишет про женщин-химиков. Я в свое время окончил и работал на химическом факультете Московского государственного университета, и могу сказать, что на нашем факультете, на химическом, паритет, то есть примерно одинаковое количество среди научных работников и женщин, и мужчин, и такая ситуация существует уже много лет, поэтому здесь...
Но руководство химического факультета, если вы вспомните декана и замдеканов, да, в основном это кто?
Ну да, мужчины, хотя за последние 50 лет, насколько я помню, дважды деканом химического факультета были женщины. Так что, уважаемые девушки, женщины...
Не теряйте надежды.
Не теряйте надежды, да.
Оставайтесь на линии.
В науке совершенно легко можно себя реализовать, себя найти. Кстати, Ольга, а вы вот когда выбирали все-таки свое научное направление, вот не было мысли все-таки вот в сторону естественных наук, биологии, химии?
Нет, когда я училась в школе, у меня даже не было мысли об этом. Но опять-таки, да, хотя, конечно, у нас был женский класс, разумеется, вот наш филологический класс, у нас там было несколько всего мальчиков, и на филфаке, когда мы учились, тоже мальчиков было там примерно 1/10, наверное, да. Вот, но в моем случае это было опять-таки связано с тем, что вот я училась в такой замечательной школе, я любила литературу, театр, и у нас гуманитарный класс, он очень был такой привлекательный. Понимаете, дело в том, что это, опять, ну, у нас преподаватель был мужчина, и он был потрясающий, а преподавательница там до 9 класса была женщина, Розмитна Щербакова, любимая учительница литературы. Вот. Но надо сказать, что просто все-таки в школе очень сильно зависит от того, выбор детей, он очень сильно зависит от того преподавателя, который тебя поманил и который открыл тебе какой-то новый мир. И если это происходит, то уже неважно, мужская наука, так, мужская в кавычках или женская, что заставило тебя пережить какое-то волнение. Это может быть решение математической задачи, это может быть открытие физики, да? А может быть это вот то, что ты вдруг начинаешь по-другому видеть литературный текст. И вот наш учитель, он нас этим заводил просто очень сильно.
Да, роль учителя, конечно, очень большая, и мне кажется, многие ученые и те, кто приходит к нам в программу, наверняка бы сказали, что вот первый шаг по пути в науке они сделали именно с учителя, который поманил, как вы правильно сказали. Ну вот у нас остается совсем мало времени, буквально полминутки, может быть, минута до рубрики «Москва едет». Задает на сайт слушателя довольно хитрый вопрос, а в коллективах, где больше женщин, дискриминация мужчин есть? Вот филологически-то ваш факультет, наверное, относится.
Вы знаете, опять-таки, если мы посмотрим на те, кто руководит литературными и филологическими институтами и в руководстве, это всегда мужчины. И в тех коллективах, где женщин больше, наоборот, у мужчин такой приоритет, их больше ценят и любят.
Ну, значит, вот и у мужчин, и у женщин есть возможность выбора. К сожалению, нам приходится завершить нашу очень интересную беседу. Спасибо всем, кто нас слушал. У нас в гостях была Ольга Орлова. Говорили мы сегодня о женщинах в науке. Спасибо, Ольга.
Всего доброго нашим радиослушателям. И пусть они замечают то, что делают женщины в науке.
Да, пусть замечают. А сейчас 20:55, рубрика «Москва едет».
Ученый свет.